эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Пятилетие авиакатастрофы в Смоленске, в которой погиб польский президент и политическая элита страны. Российские власти составляют список антигосударственных средств массовой информации. Музей Бродского открылся в Архангельской области. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 5 лет со дня катастрофы польского самолета в Смоленске. В этой авиационной аварии погибли президент страны Лех Качинский с супругой и еще 94 человека. Политики, государственные и общественные деятели Польши, журналисты. Они направлялись в Смоленск, чтобы почтить память жертв катынской трагедии. Самолет разбился при заходе на посадку. В первые годы после катастрофы трагедия с самолетом польского президента оказывала заметное влияние на внутриполитическую ситуацию в Польше и на развитие польско-российских отношений. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
Ученый-лингвист и горячо любимый поляками бард Алексей Авдеев, который уже более 40 лет живет в Польше, вспоминает, что в день трагедии не мог поверить, что катастрофа президентского самолета под Смоленском действительно имела место.
Это было такое событие для Польши совершенно невообразимое. Половина политической элиты вдруг погибла. Я старался понять, прочувствовать, так сказать. Мне, конечно, очень жаль, там было... Для Польши очень ценные.
5 лет назад эта страшная катастрофа в каком-то смысле объединила поляков. Независимо от политических взглядов и отношения к президенту, его гибель вызвала шок. Однако совсем скоро апрельская трагедия стала причиной глубокого раскола в польском обществе, или, правильнее сказать, катализатором раскола, который уже существовал. Фрагмент новостного сюжета телеканала ТВН 2 недели после катастрофы.
Прокуратуры за зрозумелых взглядов не мовим о том.
Следователи прокуратуры по понятным причинам не говорят о том, что могло быть причиной катастрофы, но во время пресс-конференции они и не опровергают версии о теракте или о том, что самолет был сбит, и дают таким образом поле для спекуляций.
Тем самым поле до колейных спекуляций.
Теорий на самом деле существует множество, причем по данным опросов общественного мнения, около 1/3 поляков допускают возможность террористического акта. Одним из факторов, который может влиять на респондентов, которые придерживаются подобной точки зрения, может быть хотя бы то, что, несмотря на неоднократные просьбы Варшавы, Россия до сих пор не согласилась на передачу Польше обломков президентского самолета Ту-154. Оппозиция говорит о слабости правящей нынче коалиции, что касается переговоров с Москвой по этому вопросу. Так говорил Ярослав Качинский, брат погибшего президента и лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» во время траурного митинга у президентского дворца год назад.
Мы должны
сохранить память обо всем том, что имело место до катастрофы, во время катастрофы и после нее. Мне больно об этом говорить, но мы должны помнить также о позоре, поставленного на конвейер презрения по отношению к президенту Качинскому. Позор сговора с президентом чужой страны против собственного президента. Позор, когда оставили погибших поляков так, что над их телами даже надругались в некоторых случаях. Позор того, что все, что важно для того, чтобы выяснить правду, было отдано чужой стране. И, наконец, позор, связанный с постоянным обманом поляков.
Это должна быть часть нашей мощной памяти.
В конце марта сотрудники Варшавской окружной прокуратуры заявили, что, по их мнению, непосредственной причиной катастрофы под Смоленском являются действия экипажа президентского самолета, который в условиях недостаточной видимости снизился на высоту менее 120 метров, говорит полковник Иринеус Шелонг.
Невластиве деяние залоги.
Действия экипажа были неправильными. Командир экипажа опустил машину ниже собственных минимальных условий для посадки и не отдал приказ пойти на второй круг. Это были неадекватные действия, принимая во внимание метеорологические условия на аэродроме, то есть такое опасное погодное явление, как туман.
Недопанующей на летниску ситуации метеорологичной.
Прокуратура дала оценку и действиям диспетчеров аэродрома Северный. Одному из них будет предъявлено обвинение в умышленном, а другому в неумышленном доведении до авиакатастрофы. Диспетчеры позволили экипажу президентского самолета сойти на высоту до 100 метров. Окружная военная прокуратура в Варшаве на основании Европейской конвенции о взаимопомощи, что касается уголовных преступлений, начала процедуру, цель которой предъявить обвинение российским гражданам и допросить их в качестве подозреваемых. заявил прокурор Шелонг. Дальнейшее развитие событий зависит практически только от доброй воли Москвы. Если россияне не согласятся сотрудничать с польской прокуратурой, то привлечь к ответственности диспетчеров, которым по польским законам грозит до 8 лет заключения, будет невозможно. Следствие по делу о катастрофе под Смоленском в Польше до сих пор продолжается и, как предполагается, в нынешнем году еще не завершится. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Отношения Москвы и Варшавы исторически развиваются непросто. Однако 5 лет назад, после катастрофы в Смоленске, казалось, что вызванная горем волна солидарности несколько сблизила, по крайней мере, политиков двух стран. События последнего времени, прежде всего конфликт на Украине и политика Кремля по отношению к Европейскому Союзу, остановили это робкое сближение. На сегодняшние траурные мероприятия под Смоленском ни глава польского государства, ни премьер-министр республики не приехали. На вопросы моего коллеги Андрея Шарова отвечает варшавский журналист, главный редактор портала Open Democracy Зигмунд Денчловский.
После этой ужасной трагедии с самолетом, в том числе усилиями политиков, несколько стран сблизились, и довольно трогательное общение Дональда Туска, тогдашнего премьер-министра страны, и Владимира Путина на месте трагедии. И сейчас фактически холодная война. Как вы в Варшаве смотрите на этот вот 5-летний процесс? Что изменилось с той поры в отношениях России и Польши?
Все теплые отношения председателя Европейского совета сейчас, а тогда премьер-министра Польши Туска с президентом Путиным, они сейчас его в этом обвиняют, что он все-таки не оказался политиком, который смотрит вперед, что вот он излишне пытался сблизиться с главой российского государства. Вообще-то тут здесь есть какое-то понимание, что эти отношения очень сильно изменились и в худшую сторону. Все это является, конечно, следствием украинского кризиса еще больше. В большей степени ответственность несет Россия, которая пытается расширить свое влияние на постсоветскую территорию, укрепить свое влияние или там удержать свое влияние в то время, когда Польша является членом Евросоюза. И на самом деле ее независимость ведения международной политики, мне кажется, в какой-то степени ограничена. Конечно, у нас есть свои, у Польши, я имею в виду, есть какие-то свои взгляды, есть какая-то своя позиция, но членство в этом большом Европейском Союзе немножко сдерживает такой вот суверенитет. Поэтому здесь, если вы спросите у общественного мнения, у публицистов, у политиков, кто в большей степени, у кого на совести больше грехов, вот в этих, постоянно тут нам вводят какие-то бойкоты наших продуктов, наших товаров, обкладывают эмбарго, запрещают ввозить там, то есть постоянно нас обвиняют в отправлении каких-то наемников и так далее, и так далее. С моей точки зрения, эта обстановка имеет очень тяжелые последствия. Вообще формируется представление, что все, что приходит из России, оно плохое. В коммунистические годы хотя бы в диссидентском кругу понимали, что советские диссиденты – это хорошо. Это люди, которые разделяют наши позиции, нашу точку зрения, наши взгляды. Они борются за свободу слова, да, против лжи и так далее, и так далее. А сейчас видные российские оппозиционеры, они тоже, на самом деле, в глазах такого вот массового общественного мнения, вот Навальный, там, Ходорковский, они же поддерживают аннексию Крыма, вот. То есть даже эта такая демократическая Россия, она тоже в глазах здесь общественности превращается в некоторого вот такого вот продолжения российского монстра. Это имеет тяжелые последствия.
Вот когда случаются такого рода катастрофы и трагедии, как с президентским самолетом под Смоленском, во многом ведь это, я думаю, вы согласитесь со мной, вопрос доверия. Вот русская комиссия расследовала, и поскольку у нас хорошие, предположим, теплые отношения между Москвой и Варшавой, то мы, в общем, склонны им доверять. Здесь ситуация другая, потому что после того, что случилось на Украине, понятно отношение польской общественности к России, доверия к русским нет, значит, им нет теперь веры, раз они еще после этого еще и захватили Крым.
Вопрос веры в ту версию событий, которую излагает российская сторона, это немножко другой вопрос, потому что вот здесь мнения разделяются в Польше. Например, вот это такой парадокс, потому что тут нам обещают выпуск книги довольно известного немецкого журналиста Юргена Рота «Падение польского самолета». Эта книга должна выйти в мае, сначала в Германии, потом в Польше, и уже об этом очень много говорят. И в этой книге говорится о том, что вот есть какая-то связь между падением польского самолета, сбитием малайзийского лайнера над Украиной. В то время, когда в Польше вот эти мнения разделяются, все-таки довольно большая часть общества здесь понимает, что большую ответственность за падение этого самолета несет польская сторона, есть какие-то даже доказательства прямые, есть какие-то улики, есть понимание той ситуации, которая к этому привела. Есть такая вот часть общества, 20-30%, это сторонники партии «Право и справедливость», возглавляемой братом погибшего президента, которые все время пытаются доказать, что вот это было покушение, это успешное покушение, которое вот на самом деле это не какое-то происшествие, а вообще следствие такого преднамеренного покушения, которое совершили российские спецслужбы. Но я бы сказал, что вот острота вот этого противостояния, она немножко снизилась. И, например, в этом году, пятая годовщина падения самолета, это одновременно совпадает с разными очень политическими событиями в Польше. У нас же президентские выборы и осенью парламентские выборы. Если на предыдущих президентских выборах это была основная тема вот повестки дня этих выборов, то сейчас, конечно, вот сторонники права и справедливости обвиняют вот гражданскую платформу и этих политиков во всех возможных грехах. Но для избирателя это уже не имеет такого значения, как раньше. А вопрос доверия между Польшей и Россией, ну, послушайте, даже те, которые согласны с версией о том, что это было крушение, тоже видят, что в поведении русской стороны есть какие-то вообще странные вещи. А почему Россия до сих пор не хочет вернуть в Польшу обломки этого самолета? Почему они там лежат под Смоленском 5 лет спустя? Кому они там нужны? Для этого есть разные интерпретации, но это очень серьезная тема. Вопрос строительства памятника жертвам катастрофы под Смоленском. Россия официально постоянно увязывает к каким-то другим вопросам. Теперь нам говорят, давайте вот мы вам дадим добро на этот памятник, хотя первоначально планировалось это строительство как совместная история, но вот теперь вот мы вам дадим построить памятник под Смоленском, но только дайте нам построить памятник на кладбище в Кракове там советским воинам, там Отечественной войны.
Как Польша официально будет скорбеть, отмечать память, поминать вот этих погибших 10 апреля. Представить, что президент или премьер-министр сейчас приедет под Смоленск и там возложит букет цветов, венок какой-то. Это возможно или нет вообще? Да еще в компании с русским коллегой или нет?
В этом году польский премьер-министр госпожа Копач, она останется в Польше, она там отнесет венок цветов на кладбище Повонский в городе Варшаве, где стоит уже памятник жертвам этой катастрофы. Польшу в Смоленске будет представлять министр культуры и какие-то высокопоставленные чиновники кабинета министров. В то время, когда самые массовые мероприятия, конечно, организует «Право и справедливость», это будут всякие торжественные богослужения, это будут какие-то марши через Варшаву, это будет огромный митинг под президентским дворцом вот вечером 10 апреля, и, конечно, ожидаем выступления брата покойного президента, господина Ярослава Качинского. Тут некоторые думали, что этим мероприятием воспользуется тоже кандидат партии «Право и справедливость» на предстоящих в Польше 10 мая президентских выборах, Анджей Дуда. Но вот партия «Право и справедливость» заявила, что вот это неуместно, что ведение предвыборной кампании в таких обстоятельствах на фоне вот этой пятой годовщины, это неправильно, и поэтому выслушаем только выступление Ярослава Качинского. Идет еще беседа о строительстве памятника жертвам катастрофы в центре города. Тоже это довольно такая конфликтная ситуация, когда сторонники версии о покушении хотят памятник перед президентским дворцом, а вот граждане Варшавы в основном согласны там с другими точками города. Но все равно острота конфликта снизилась немножко. Вот это не то, что где-то там 3 года назад, где эмоции накалялись до предела.
В эфире «Радио Свобода» был польский журналист, главный редактор интернет-издания Open Democracy Зигмунд Джентловский. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. На этой неделе Следственный комитет России направил запрос в адрес главы Роспечати Михаила Сеславинского. Следователь просит предоставить информацию, осуществлялось ли финансирование Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям с 2010 года по настоящее время изданий «Московский комсомолец», «Новая газета», телеканала «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы», информационного агентства РБК, газеты РБК «Дели», интернет-сайтов «Слон» и «Большой город», сетевого журнала «Сноб». О том, как подобные действия расценили журналисты и медиасообщество, шла речь в программе «Лицом к событию», которую вела Марьяна Тарачешникова. Ее собеседницей была директор и ведущий юрист Центра защиты прав средств массовой информации Галина Арапова.
Редакция «Московского комсомольца» сделала вывод о том, что теперь именно эти СМИ, попавшие вот в этот список, почти официально, я цитирую сейчас заметку из МК, почти официально извещены о том, кто из них числится в черном списке. Известия были более прямолинейные, они заявили, что, опять же цитирую, с 2010 по 2014 год Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям осуществляло значительные финансовые вливания из госбюджета в СМИ, чья редакционная политика имела ярко выраженную антигосударственную позицию. Вот хочется понять вообще, о чем идет речь, что такое ярко выраженная антигосударственная позиция, насколько правомощное употребление вот подобного термина. И, конечно, первый вопрос я как юристу и большому специалисту в области защиты прав СМИ адресую Галине Араповой. С вашей точки зрения, насколько корректны такие формулировки, и можно ли говорить о том, что сейчас началась охота на ведьм?
Средства массовой информации высказывают разную позицию, и очень часто позиция вот тех СМИ, которые перечислены были в запросе, опубликованном в газете «Московский комсомолец», конечно, мы понимаем, что эти средства массовой информации позволяют себе критику, которую мы не услышим по федеральным каналам. И в таком случае любые оценки этих средств массовой информации как антигосударственных, они вполне ложатся в общую тенденцию навешивания ярлыков, как мы видим, с некоммерческими организациями. Это вполне в тренде попыток Государственной Думы ограничить иностранное финансирование средств массовой информации, ограничение рекламы на каналах, которые имеют иностранный контент, иностранное участие в части собственности. И если вы помните, в прошлом году еще активно обсуждался закон, внесение изменений в закон о средствах массовой информации в части признания, возможного признания средств массовой информации, аналогичной НКО, иностранными агентами СМИ, действующими в интересах иностранных государств. То есть мы видим, в принципе, одну и ту же тенденцию применительно к тем, кто высказывает публично непопулярную, непризнанную общей, как бы, общегосударственной, так скажем, позиции.
Галина, в настоящее время насколько легче или сложнее стало защитить интересы так называемой свободной прессы, журналистов от нападок властей, которые выражаются ведь самым разным образом, от каких-то исков о защите чести и достоинства, которые в случае их удовлетворения могут просто разорить газету, до претензий со стороны правоохранительных органов, обвиняющих руководство тех или иных изданий, например, там в экстремизме или в распространении какой-то еще информации, запрещенной для читателей. Вот сейчас это легче проворачивать стало? Судьи охотнее идут навстречу таким истцам или таким претензиям правоохранительных органов?
Знаете, я бы не сказала, что изменилась судебная практика по искам защиты чести и достоинства. Здесь я должна отдать должное судебной системе. Чаще всего, по крайней мере, если мы не берем не Москву, потому что Москва – это совершенно особая система правосудия, я бы сказала, но в других регионах здесь практика достаточно стабильная, можно защитить, если ты делаешь это профессионально. Но сейчас возникло гораздо более широкий спектр ограничений, которые журналисты о них не знают, о них побаиваются, это такой новый виток как бы самоцензуры, и это скорее сдерживает. Потом на протяжении последних 10 лет, может быть, даже 15, очень высокий был уровень монополизации прессы со стороны государства. А поскольку пресса преимущественно стала и в регионах, и на федеральном уровне государственной, она подконтрольна государству, она питается от государства из бюджетных источников, ну, в особенности федеральные каналы, то, конечно, здесь редакционная политика определяется с учетом интересов собственника. Вот когда это не государственные СМИ, когда это площадка, которая позволяет себе свободную дискуссию на темы, которые действительно важны для общества, вот у них возникают проблемы. Вот экстремизм, да, здесь сложность. Внесудебная блокировка сайтов, здесь вообще вообще там полная вакханалия с точки зрения потенциального возможности защитить. Мы говорим, нас не слышат. Есть закон, его не читают.
Как это было, кстати, с сайтом «Эхо Москвы». Если вы помните, как только вступили вот эти в силу новые поправки и заблокировали живой журнал Навального, его блог, тут же заблокировали сайт «Эхо Москвы», потому что он перепощивал у себя то, что публикует Навальный. Такие вещи, насколько я понимаю, происходят, и непонятно, как с этим бороться.
Это правда. С этим бороться очень трудно, потому что мы участвовали в судебном процессе по оспариванию внесудебной блокировки ежедневного журнала. И надо сказать, все правовые аргументы совершенно четкие, понятные, основанные на законе, судом не были услышаны, потому что фактически Генеральная прокуратура открытым текстом сказала, что сайт заблокировали не из-за допущенного нарушения в конкретной публикации, а за общую направленность и по совокупности публикаций.
Ну, тогда теперь понятно, что они имеют в виду, когда говорят об антигосударственных средствах массовой информации.
Вероятно, это просто другая точка зрения, которая рассматривается не как непопулярная, как, возможно, нежелательная. Но давайте вспомним все-таки, что мы все имеем право высказывать не только то мнение, которое такое слащавое и всем нравится. Мы можем высказывать мнение, которое критическое. На самом деле, именно это мнение позволяет обществу делать шаг вперед и улучшаться. Но, видимо, мы сейчас находимся на таком историческом этапе нашего развития, когда вот такое мнение, оно преследуется.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию» с участием директора Центра защиты прав средств массовой информации Галины Араповой. Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. На космодроме «Восточный», на строящемся космодроме «Восточный» вновь проблемы с долгами по зарплате. По сообщениям со стройки, после отъезда ее куратора, вице-премьера Дмитрия Рогозина, выплаты снова прекратились. Тем строителям, которые начали забастовку, а затем и голодовку, пообещали, что они больше не появятся на «Восточном». Тему продолжит мой коллега Евгений Кузьмин.
Голодовка нескольких десятков рабочих, не видевших зарплат с начала года, привлекла внимание всей страны, вплоть до премьер-министра Дмитрия Медведева. Тот внепланово отправил на космодром Дмитрия Рогозина. Долги, на каждого работника они составляли 100 и больше тысяч рублей, начали выдавать очень быстро. Выдавали, как говорят строители, наличными и ночью, бывало после полуночи. Вице-премьер побывал на Восточном в этот понедельник. Когда он уехал, поток денег превратился в ручеек, а затем вовсе иссяк. На космодроме по-прежнему десятки рабочих остаются без денег и не могут уехать домой, говорит один из строителей Александр.
Все затихло. Вчера уже начали задержки начали по зарплате и дальнейшие. Люди опять сидят, намереваются опять в прокуратуру писать. Уже другие, просто другая партия людей, которые там сидят, еще 40 человек, которые без денег, у которых вахта закончилась. Начинают январь-февраль выдают, а там есть еще задолжники, у кого еще за ноябрь есть. И за декабрь. Они сейчас сидят и не могут деньги получить, и улететь не могут. Они на это и понадеялись, то, что который у нас был, 35 человек, которые там и голодовку объявляли, им деньги отдали, и остальные, люди вчера с утра туда приехали, стояли с самого утра, сказали, после 3 будет зарплата, они до 7 часов вечера там просидели, поехали за деньгами в Благовещенск. В 11 часу и сказали, что денег не будет, и, возможно, завтра не будет.
По словам Александра, напутствием для тех, кто все же получил свои заработанные деньги, были слова: на космодром больше не возвращаться. Причина, которую никто официально не подтвердит, такова: забастовка сотрудников компании «Стройиндустрия» спровоцировала лишние вопросы от работников других фирм, которым на Восточном точно так же не платят месяцами, но которые не решались на крайние меры. Благовещенский журналист Павел Кошеленко рассказывает: на космодроме Рогозин быстро смог убедить голодавших, что все будет хорошо. Однако очень скоро оказалось, что хорошо стало далеко не всем.
Уже на месте командного пункта он поговорил с этими рабочими, которые как раз отказывались работать. Пару дней раньше объявляли голодовку. В принципе, они все были довольны. Сам Рогозин сказал, что он оставил им телефон приемный, сказал, по любому поводу, если будут повторяться подобные безобразия, звони. Как сами рабочие говорят, что действительно выплаты начались. Но уже на следующий день, когда мы им звонили, они сказали, что как Рогозин улетел, выплаты опять приостановились. Сегодня мы съездили рядом с космодромом, там вахтовый поселок, где базируется компания «Общество с ограниченной ответственностью Амурдорснаб». Это благовещенская амурская компания, которая занимается строительством дорог. Люди также не получают зарплату с декабря-января. Название этой компании нигде не фигурирует. Как они сказали, они обращались в прокуратуру, и прокурорские сотрудники им частично помогают.
Когда строительство космодрома несколько лет назад начиналось, никто из высших чиновников не баловал площадку постоянным вниманием. Все миллиардные подряды, подрядчики и субподрядчики смогли распределить без лишнего контроля. Когда стал приближаться назначенный срок первого запуска, конец 2015 года, стало ясно, что в обычном режиме и этот проект рискует провалиться. В сентябре 2014-го президент назначил персонального ответственного за стройку Рогозина. Тот периодически стал лично посещать Углегорск. Интервалы сокращаются. Так, между двумя последними поездками вице-премьера на Дальний Восток прошло 20 дней. Первый запуск с космодрома ждут уже в нынешнем декабре, а отставание от графика по-прежнему достигает 4 месяцев. Как считают специалисты, это типичный пример ручного управления в экономике, где не работают рыночные рычаги и все приходится решать в порядке исключения. Научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин приводит пример. В Советском Союзе всегда хватало ресурсов на ручное управление только в военно-промышленном комплексе.
Ручное управление возможно, когда речь идет о небольшом числе проектов, то есть когда у крупных начальников есть время и возможность лично поехать и разобраться. В России принято решение о том, что советы директоров всех крупных государственных компаний возглавят министры, вице-премьеры, глава администрации кремлевской. То есть Путин поручил лично своим ближайшим сподвижникам присматривать за госкомпаниями, чтобы они правильно себя вели. Но когда кончатся министры и вице-премьеры, ручного управления разруливать будет уже невозможно. Хороший пример ручного управления – это история с Пикалёва в 2009 году, когда Путин лично приехал, поговорил с Дерипаской, поговорил с Якуниным, с Костиным, главой ВТБ, и разрулил Пикалёвский кризис. Но если таких Пикалёвых у нас будет 10 или 20, то, конечно, в ручном режиме уже невозможно будет справляться.
Травин считает, что последним крупным российским проектом, который строился на рыночных принципах, была массовая приватизация Анатолия Чубайса. С середины 90-х, когда настала пора залоговых аукционов и олигархов, рыночная приватизация сменилась ручной. Со сменой президента власть окончательно перестала доверять рыночным механизмам и положилась на вертикаль как в политике, так и в экономике. Евгений Кузьмин для «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Тяньвань, небесная сеть, так называется, запущенная в апреле в Китае по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина, компания по поимке чиновников-коррупционеров и возвращению укрытых ими за рубежом капиталов. Это еще одна крупная операция по преследованию подозреваемых в экономических преступлениях в КНР, вслед за начатой в прошлом году аналогичной компанией под названием «Охота на лис». Мой коллега Андрей Шароградский обсуждает новую антикоррупционную кампанию в Китае с Алексеем Масловым, главой Центра восточных исследований при Высшей школе экономики в Москве.
Компания «Небесная сеть» призвана вернуть на родину в Китай коррумпированных чиновников и их капиталы. Интересно, в какие страны будут объектами прежде всего подобного рода компаний, ну и, конечно, как китайские власти собираются действовать.
Прежде всего, я обращу внимание, что речь идет не только о возвращении на родину, собственно, самих чиновников, которые и так в основном прибывают в Китай, сколько, во-первых, их капиталов, во-вторых, членов их семей, прежде всего, жен и детей. Уже начиная с 2013 года и в прессе, и на уровне партийных пленумов обсуждается вопрос, что очень многие родственники китайских крупных чиновников проживают за рубежом и, по сути дела, являются держателями капиталов, собственно, самих чиновников. Сегодня называется, по экспертным оценкам самих китайцев, сумма, равная почти 12 миллиардам долларов, которые были вывезены за счет членов семей и которые являются, в данном случае, авуарами этих чиновников, расположенных за рубежом. Вместе с этим, скажем, американские аналитики умножают эту цифру как минимум на порядок и говорят, по сути, о разложении Компартии Китая за счет вот такого оттока. Естественно, центром такого оттока является сегодня США, и американцы долгое время закрывали на это глаза. Я так понимаю, полагая, что тем самым они могут держать в заложниках самих китайских чиновников, имея на них компромат. Довольно большое количество китайских денег находится сейчас в Великобритании, а также вкладываются в небольшие страны Европы, например, в Люксембург, в Лихтенштейн, и сегодня определенный поток идет в Германию. Поскольку формально никаких процессов, уголовных процессов с этими деньгами по крайней мере, до сих пор не было, страны Европы принимали с удовольствием эти деньги. С другой стороны, часть денег оттекает в Новую Зеландию и в Австралию, и там вкладываются в местные банки, в том числе отток идет через Гонконг, через Сингапур, и случайно в последнее время обращают внимание на то, что внезапно число счетов и денег на счетах, которые могут быть как-то аффилированы с китайскими чиновниками, за последний год-два резко увеличилось. Это во многом связано с тем, что сегодня идут серьезные проверки уже на территории КНР по происхождению капиталов китайских крупных чиновников.
Это фактически получается шантаж?
У китайских властей очень много методов, как официальных, так и неофициальных. Из неофициальных методов я напомню, что в Китае довольно активно действуют небольшие группы, которые формально входят в систему партийного контроля и являются частью комиссии по проверке партийной дисциплины, которые могут без суда и следствия на некоторое время задерживать китайских чиновников. Этих допрос, по сути дела, идет, формально это оформляется как партийное разбирательство, и могут довольно жестко воздействовать, часто говорят вообще о похищении китайских чиновников на 1-2 дня, хотя официально это просто является формальным партийным разбирательством. В результате этих разбирательств чиновники могут признаваться и по поводу участия личного в коррупции, так и участия в коррупции своих коллег. И такие случаи были, когда по итогам таких коротких проверок возбуждались уголовные дела. Второй момент. Сегодня идут вот так называемые встречные проверки в Китае, где сверяется уровень доходов и расходов крупных китайских чиновников. Как только возникает несоответствие, сразу же начинаются очень серьезные и допросы, в том числе допросы родственников, друзей и свидетелей. Ряд китайских комиссий активно действуют в интернете. Ну, например, за последнее время стало известно несколько скандалов, когда крупные китайские чиновники засветились в различных китайских социальных сетях на фоне очень дорогих машин, в дорогих массажных салонах, в дорогих ресторанах, что крайне не рекомендуется крупным китайским чиновникам. Таким образом, сразу тоже возникают эти проверки. А вот как вернуть деньги? Здесь сейчас китайские власти активные переговоры, в том числе с властями США, например, о взаимном контроле обмене информации. Дело в том, что для Китая сейчас крайне важна тема сосредоточения контроля над финансами именно в руках китайского государства. Чиновники же в данном случае стали самой, как по мнению китайского руководства, уязвимой частью китайского руководства, поскольку за счет авуаров за рубежом их можно и шантажировать, и это, безусловно, уменьшает вес Китая на международной арене, поскольку размывает имидж такого добропорядочного партнера. Ну и плюс к этому сегодня на территории многих стран мира, в том, что мне приходилось встречать это и в России, официально и неофициально работают китайские группы и комиссии, которые выясняют уровень капиталовложений членов семей китайских чиновников, которые могут даже официально проживать за рубежом. Если есть несоответствие, также начинается сначала проверка на уровне комиссии по проверке партийной дисциплины, а потом уже могут возбуждаться уголовные дела.
Вот такого рода действия, о которых вы только что рассказывали, а связаны ли они с приходом к власти Си Цзиньпина или все это началось раньше?
Формально кампания по борьбе с коррупцией велась в последние активы последние 5 лет правления Ху Цзинтао, то есть еще до Си Цзиньпина. Однако и Си Цзиньпин поставил кампанию по борьбе с коррупцией, вот эту вот небесную сеть, которая должна отлавливать коррумпированных чиновников. В общем, само по себе понятие небесная сеть, она нам апеллирует к известной китайской фразе из Дао Дэ Цзин, из Лао Цзы: «Широка небесная сеть, велики ее ячейки, но не пропускают ничего». То есть это явный такой месседж для китайцев, для китайских чиновников, что ни один человек не сможет спастись от проверок. Вообще для Си Цзиньпина еще при приходе к власти, когда был официально объявлен руководителем КНР, это в конце 2013 года, сразу же в своем, так сказать, программном выступлении он подчеркнул, что коррупция сегодня угрожает не столько сцеплению Коммунистической партии Китая, но и существованию развитого Китая как такового. И кампания набирала темпы, можем проследить несколько ее этапов. Собственно говоря, это борьба как с низовым руководством, которое оказалось коррумпированным на уровне уездов или провинции, так и на уровне, например, членов постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. И если раньше были, так сказать, неприкасаемые, да, прежде всего члены ЦК, Политбюро ЦК, 25 человек, наконец, девятка постоянных членов Политбюро ЦК КПК. Сегодня неприкасаемых нет. Не случайно китайцы говорят, что раньше можно было бить только по мухам, теперь можно бить и по тиграм. И население в основном очень активно поддерживает эту кампанию, считая, поскольку вообще разговоры о том, что чиновники коррумпированы и начинают, так сказать, жировать за народные деньги, вот эти разговоры шли последние 3-4 года. И в этом плане важный момент – это социальная составляющая политики Си Цзиньпина. То есть не столько поймать этих чиновников, сколько вернуть доверие народу к руководству государства.
Но все-таки в адрес Си Цзиньпина раздаются упреки в том, что он использует вот эту кампанию по борьбе с коррупцией для того, чтобы расправляться со своими политическими оппонентами, может быть, неофициальными политическими оппонентами. На ваш взгляд, насколько такие упреки адекватны ситуации?
Безусловно, здесь есть и политический подтекст, потому что то, что, собственно, заботит Си Цзиньпин и руководство КНР, то, что финансовая коррупция смыкается с тем, что образовываются региональные элиты, которые пытаются вести себя относительно независимо от центра. Ну и, конечно же, это дестабилизирует или, по крайней мере, не дает власти проводить свои решения вплоть до низового уровня. Поэтому, конечно же, борьба, например, с членов Политбюро или с бывшим руководителем Компартии, партийной ячейки в Чунцине, вот эти вещи, безусловно, смыкались и с политической подоплекой. Но надо сказать, что сегодня не стоит понимать, что вот эта кампания идет абсолютно гладко, спокойно. Критика раздается именно потому, что в Китае не бывает отдельно взятого чиновника. Они все члены каких-то кланов, семей, и поскольку аресты часто сопровождаются изъятием всего имущества у многих родственников, в том числе и, например, у жен, у родственников, которые хоть как-то могут быть заподозрены в сопричастности к коррупции, конечно, многих это вызывает недовольство. Надо учитывать, что серьезное противостояние политики Си Цзиньпина оказывает ряд южных кланов, зажиточных, которые составляют очень важную часть китайской экономики. Это кланы из Гуанчжоу, из Фудзяни, которые так или иначе смыкаются с гонконгскими финансовыми группировками. И сейчас идет, по сути дела, некий торг между центральными властями и южной группировкой по поводу того, что южная группировка начинает себя вести абсолютно приемлемо и в рамках государственной стратегии, ну а ее чиновников, ее членов не трогают и оставляют в покое.
О китайских методах борьбы с коррупцией с политологом Алексеем Масловым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Огромный международный резонанс получило увольнение британской вещательной корпорации BBC, ведущего популярнейшей автомобильной телепрограммы «Топ Гир» Джереми Кларксона. Миллионы фанатов Кларксона внимательно следят за судьбой любимого телеведущего. Сейчас Кларксон со своей командой намерен отправиться в мировое турне, реализуя свою программу в живом концертном исполнении, но уже без использования бренда BBC. Первое его шоу состоится в Белфасте 22 мая, затем последуют Австралия, ЮАР, Норвегия. Кроме того, BBC разрешила Кларксону поработать на своем первом телеканале в популярной юмористической программе, однако он отказался участвовать в ее апрельском выпуске. Пока о возобновлении автомобильной телепрограммы на BBC в другом формате речи не идет. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Программа «Топ Гир» транслируется в 200 странах и вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая популярная телепрограмма в мире. Ее аудитория – 350 миллионов человек. Это самая популярная и самая рентабельная программа телевидения BBC. Еженедельно ее смотрит 5 миллионов человек. У ее ведущего, 54-летнего Джереми Кларксона, репутация грубоватого, если не хамоватого, саркастичного шоумена, человека, пренебрегающего политкорректностью и журналистской этикой. Тем не менее, его шуточки и грубоватая прямота привлекали миллионы поклонников во всем мире. Поводом для его увольнения послужила драка, которую Кларксон учинил 4 марта в отеле в графстве Северный Йоркшир после съемок очередной серии своей программы. Вернувшись поздно вечером в отель, Кларксон обнаружил, что остался без горячей пищи и, обвинив в этом своего продюсера Ойсена Таймана, начал его избивать. В результате тому пришлось обратиться к врачу. BBC провело тщательное внутреннее расследование. Генеральный директор корпорации Тони Холл заявил, что Кларксон перешел черту. Гендиректор BBC заявил, что истекающий 31 марта контракт Кларксона не будет продлен. Коллеги Кларксона по программе Джеймс Мэй и Ричард Хэммонд объявили, что уходят из BBC вместе с ним. Во всем мире начался сбор подписей в поддержку Джереми Кларксона с требованием не увольнять популярного телеведущего. Было собрано 1 000 000 подписей, которые доставил штаб-квартиру BBC на легком танке один из участников программы Top Gear, автогонщик Стик. В связи с тем, что Осин Таймон отозвал свою жалобу на Кларксона, полиция решила не возбуждать уголовное дело. Профессор Ливерпульского университета и декан его факультета журналистики Крис Фрост комментирует в интервью «Радио Свобода» увольнение Джереми Кларксона. Профессор Фрост – глава Совета по этике Национального союза журналистов Великобритании.
Если судить по поведению Джереми Кларксона в прошлом с точки зрения журналистской этики, то вырисовывается довольно противоречивая фигура. Его репутация включает привычку говорить в эфире вещи, которые его коллеги просто не смеют себе позволить, и прежде всего потому, что на британском телевидении существуют этические стандарты, которые регулируются как законом, так и хартией BBC. Тем не менее, мало кто мог представить, что Кларксон зайдет так далеко, как в этом случае. На BBC он давно воспринимался как нарушитель спокойствия и этических норм. Ему неоднократно выносили выговоры, а не задолго до этого инцидента администрация объявила ему последнее предупреждение, но с него как с гуся вода, ему все было нипочем. Думаю, что даже не будь этой потасовки с собственным продюсером, BBC пришлось бы его уволить в ближайшее время и без этого повода.
Профессор Фрост считает, что в значительной мере на решение BBC уволить Кларксона повлиял скандал с другим знаменитым и не менее популярным, чем Кларксон, телеведущим Джимми Сэвиллом, обвиненным в педофилии. Скандал разродился лишь после его смерти, хотя администрации вещательной корпорации многое было известно еще во время его работы. Когда 3 года назад вскрылся масштаб преступлений Сэвилла, на BBC обрушился поток обвинений в трусости и неспособности расстаться с несущей золотые яйца курицей.
На протяжении последних нескольких лет у BBC был очень трудный период. Итоги расследования преступлений Джимми Сэвилла, которое ведется уже несколько лет, будут опубликованы через месяц, где-то в мае. Но уже сейчас ясно, что в этом деле было много серьезных ошибок со стороны высокопоставленных руководителей BBC, которые поплатились за это своими постами. Поэтому неудивительно, что нынешняя администрация корпорации повела себя в случае с Кларксоном с оглядкой на дело Сэвилла. Впрочем, выходки Кларксона в эфире за последние годы с неизбежностью вели к его увольнению. Так что инцидент с дракой просто переполнил чашу терпения BBC. У гендиректора корпорации не оставалось другого выбора, как уволить его. Конечно, руководство BBC нервничало, поскольку над ним давлели ошибки 5-летней давности.
Анализируя особенности преданной Кларксону аудитории программы Top Gear, британский медийный эксперт приходит к выводу, что она в огромной мере адекватна традиционным консервативным ценностям и филистерскому психическому складу ее ведущего. Их мировоззрение и мирочувствование идеально совпадают. Это главная причина, по мнению профессора Фроста, шквала зрительских атак на руководство BBC с требованием вернуть любимого ведущего.
Джереми Кларксон, которому уже за 50, начинал журналистскую карьеру в местной газете графства Йоркшир. Что касается его зрительской аудитории, то по преимуществу это белые мужчины среднего возраста. Они представляют тот сегмент британского общества, который на протяжении последних 20 лет испытывает серьезные фрустрации в связи с психологическим давлением, вызванным идущей модернизацией. В Британии в это время происходили серьезные социальные и культурные перемены. Эта публика восторженно воспринимает Кларксона как человека, стремящегося сохранить традиционные консервативные ценности, убеждения и предрассудки, которые ей свойственны. Но одновременно стиль поведения Кларксона в эфире подвергается критике со стороны либеральной части общества, которая воспринимает Кларксона как некое ископаемое, ушедшее эпохи, не желающее идти в ногу со временем.
С профессором Фростом солидарен и другой ведущий британский эксперт в области журналистской этики, профессор Лондонского университета и председатель комитета по этике медийного исследовательского центра этого университета Анджела Филлипс.
В большинстве медийных проектов, особенно в сфере развлечений, где появляются талантливые и популярные ведущие, быстро обретают огромную власть благодаря своей популярности. BBC пытается сейчас разработать какое-то трудовое соглашение, которое позволяло бы ей увольнять сверхпопулярных сотрудников, злоупотребляющих этой властью, которая по существу значительнее, чем власть организации, в которой они работают. В футболе, например, возникла такая же ситуация. Конечно, эти суперзвезды используют свою власть и популярность для выкачивания денег, зарабатывая астрономические суммы. Кроме того, они, как и в случае с Джереми Кларксоном, спекулируя на популярности, используют свою власть и сопутствующую ей безнаказанность для злоупотребления этой властью. И сейчас очень многие организации в сфере масс-медиа пытаются разработать какие-то правила для укрощения своих селебритис.
Говорила британский медийный эксперт профессор Анджела Филлипс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», микрофона Евгения Назарец. Мы снова возвращаемся к одному из главных международных событий сегодняшнего дня. Сегодня исполняется 5 лет со дня катастрофы польского самолета в Смоленске. В этой авиационной аварии погибли президент страны Лех Качинский с супругой, еще почти сотня политиков, государственных и общественных деятелей Польши, журналистов. Они направлялись в Смоленск, чтобы почтить память жертв катынской трагедии. Самолет разбился при заходе на посадку. Сегодня в Смоленске проходили траурные мероприятия в памяти погибших. О том, как это все было, расскажет наш коллега из Смоленска Ефим Нечаев. Сейчас он с нами по телефону, на связи в прямом эфире. Ефим, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Евгения. Да, в Смоленске только что завершились траурные мероприятия, посвященные 5-й годовщине авиакатастрофы у аэродрома Северный. Уже второй год они проходят достаточно скромно, в присутствии небольшого числа высокопоставленных чиновников. Причины этого можно считать определенные разногласия, которые возникают постоянно накануне годовщины. Сегодня в церемонии принял участие с российской стороны министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов и губернатор Смоленской области Алексей Островский. С польской стороны прибыла достаточно большая делегация, прибыла из Белоруссии. В ее состав входила, разумеется, чрезвычайный полномочный посол Польши в России Катаржина Нелчинска-Пелчич, если я не ошибся в произношении, а министр культуры, члены катынских семей, в общей сложности около, наверное, 100 человек. Вот уже 2 года на месте катастрофы сложилось 2 памятных места. Первым является памятный камень, который был установлен администрацией Смоленской области буквально на следующий день после катастрофы. К нему сегодня возлагали цветы российская делегация и смоленские студенты. Достаточно большая группа смоленских студентов тоже приняла участие в церемонии. Основная часть торжеств с участием польской стороны проходила у «Березы», которая сыграла свою роковую роль в той катастрофе. Там было отслужено экуменическое богослужение и возложены цветы. Возложены цветы и установлены лампады. Вся церемония длилась достаточно быстро и, в общем, прошла скромно. Официальные лица не делали никаких заявлений и не произносили речей.
Спасибо большое, Ефим, спасибо большое. В эфире «Радио Свобода» был журналист из Смоленска Ефим Нечаев. Сегодня там прошли памятные мероприятия по случаю 5-летия авиакатастрофы, в которой погиб польский президент и политическая элита страны. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В Архангельской области открылся первый музей Иосифа Бродского. В 1964 году, после знаменитого судебного процесса, поэт в наказание за тунеядство был выслан на север. В деревне Наринская Бродский провел 1,5 года и написал больше 100 стихотворений. 10 лет спустя местные жители и областные чиновники с удовольствием приобщаются к памяти лауреата Нобелевской премии по литературе. В Наринскую отправился и корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
В 1964 году состоялся знаменитый процесс над Иосифом Бродским. После решения суда поэт был выслан на юг Архангельской области, где прожил 1,5 года и написал больше 100 стихотворений.
В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам.
Последние несколько лет обсуждалось создание мемориального музея в так называемом доме Песеревых, где он жил, в деревне Норинская, расположенной в Конышском районе.
В этом доме Норинской жил Иосиф Бродский, по этим улицам ходил, каждый дом он заходил.
В 2012 году удалось выкупить этот дом, а прошлой осенью закончилась его реставрация, рассказывает директор музея Ольга Терехина.
8 апреля 1964 года он был принят в совхоз Даниловский разнорабочим. И вот здесь вы можете посмотреть ведомости, какие деньги он получал.
Большого количества личных вещей Бродского в Норинской остаться не могло, но кое-что все-таки удалось обнаружить. Во-первых, это мебель хозяев – стол, кровать и диван. Во-вторых, керосиновая лампа, с которой Иосиф читал и писал по вечерам. В-третьих, нашлись фотопринадлежности, которыми Бродский пользовался, когда начал работать в Конышском районе разъездным фотографом. Создатели музея попросили жителей района приносить аутентичные вещи 60-х годов, а для реконструкции обстановки послужили воспоминания друзей, говорит председатель фонда создания музея Бродского в Петербурге Михаил Мильчик.
Здесь был несколько недель тому назад Михаил Борисович Милых. Он хорошо помнил, где что стояло для музея. Это важно, где стол, где диван, где кровать и так далее. И он очень многое подсказал. Он единственный из друзей Бродского был в Норинске при нем 3 раза. Все остальные были по 1 разу.
«Эта деревенька дала мне нечто, за что я всегда буду благодарен КГБ», – вспоминал сам Бродский. И потому создание музея является совершенно логичным шагом, считает губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
По сути дела, восстановили справедливость. Человек, который прославил страну, который стал Нобелевским лауреатом, у нас в деревне Норинске получил свой первый музей.
Интерес местной интеллигенции к Иосифу Бродскому и месту северной ссылки в его жизни появились давно, еще в конце 80-х годов. А районная библиотека носит имя Бродского уже 11 лет. Она же является одним из центров по сбору информации о поэте, рассказывает сотрудница библиотеки Надежда Пинаевская.
Весной 1965 года в районный зал, читальный зал, зашел рыжеватый парень по виду городской, в джинсах. Им оказался административно вызванный, осужденный за тунеядство, молодой поэт. Тогда этот случай, казалось бы, остался незамеченным в повседневной жизни районной библиотеки, но впоследствии оказал существенное влияние на ее историю.
Говорит главный хранитель районного музея Валентина Несговорова.
У нас все те коношане, которые знали Бродского, через нас прошли. Мы их знаем лично, общаемся и разговариваем, и встречаемся.
Сейчас в живых осталось всего несколько местных жителей, которые встречались с поэтом. Все они приехали в Норинску на открытие музея. Вера Черномордик вспоминает, что Бродский в первую очередь дружил с ее мужем, но общался и с ней.
Я сама работала комендантом учетчиков по административным выслам. У меня было 243 человека, но его не было. По всем правилам, там должен был бы он тоже быть в моем подчинении. Но его не оставили, допустим, там в Ярцево или в Конуши, а его сразу отправили вот сюда, в Норинскую. А в основном они с мужем к нам часто приезжал он регистрироваться в милицию. Приходил он. Он меня все Верочкой называл, мы с ним одного. Говорит обо мне, говорит, еще вспомнят. А я что подумала? Я подумала, что я никогда в то время в жизни не подумала, что вот доживем вот до этого времени.
Майя Забалуева, вдова журналиста, который помог напечатать 2 стихотворения Бродского в местной газете «Призыв».
Лето, все же в отпусках. А Забалуев остался там в редакции один. Пришел молодой человек, как он рассказывает, ну, я слышу, городской, и принес 2 стихотворения. Вот «Осенние тракторы на рассвете». Конечно, он позвонил редактору Ерёминой Серафиме Ивановне. Он тут же в редакции на машинке отстукал эти стихотворения. И дальше они пришли к нам на обед. Жареное и молоком. Перерыв обеденный всего лишь час. Откланялись и ушли.
Приток туристов не должен быть для музея самоцелью, говорит заместитель главного редактора российской газеты, автор книги «В поисках Бродского» Юрий Лепский.
Я не думаю, что значение этого места состоит в том, что они соберут здесь огромное количество туристов. Здешние люди как-то трепетно и очень бережно, трогательно, я бы сказал, относятся к Бродскому. Вот это для меня очень, очень многозначимо. Я не думаю, что здесь будет повальное увлечение поэзией Бродского. Мне так не кажется. Но даже если 3, 4, 5 человек прочтут его эссеистику и десяток стихотворений и поймут и заболеют этим делом, это гораздо более важно, нежели 3 автобуса с туристами, которые приедут сюда. Другое дело, что этот первый музей Бродского, как мне кажется, должен, по идее, было бы замечательно, если бы он стал последним музеем ссылки русских поэтов.
Ты забыла деревню, затерянную в болотах, залесенной губернии, где чучел на огородах, отродясь не держат, не те там злаки, и дорогой тоже все гати да буераки.
Работа над созданием музея Бродского ведется и в Санкт-Петербурге. 24 мая даже состоится некая торжественная церемония по его открытию, хотя де-факто он работать еще не начнет. Более того, даже квартира, где жил Иосиф Бродский, полностью не выкуплена. Одна комната из 5 пока остается жилой. Иван Беляев для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Время свободы» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».